Буде в Москві 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение моего коллеги Алексея Кузнецова «Книжный угол». Алексей, о чем в этом выпуске будет разговор?
Сегодня речь пойдет о двух книгах. Эдварда Радзинского «Александр II. Жизнь и смерть» и Владимира Печатного «Сталин, Рузвельт, Трумен».
Ну а далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина» и ее тема «Образы в музыке».
Во второй половине часа «От А до Я» – передача о русском языке. Ее подготовила Лиля Пальвелева. Речь сегодня пойдет о языке политиков.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс». Мы поговорим о розыгрыше титула чемпиона мира по шахматам.
А в конце часа «Карт-бланш». Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по осенней столице Франции.
Итак, через 8 примерно минут программа «Мужчина и женщина». Но сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Повышенный интерес к истории сегодня характерен не только для массовой литературы. Никого не удивляют ни исторические детективы Бориса Акунина, ни длинные семейные саги Александры Марининой, в которых от детектива почти ничего и не осталось, ни даже литература рангом пониже, например, свежий авантюрный роман Татьяны Поляковой «Тайны семьи», где в руки молодой жительницы Владимира попадают ключи от ада, а действие порой перебрасывается лет на 100 назад. На фоне этих изданий новая книга Эдварда Радзинского «Александр II. Жизнь и смерть» кажется едва ли не научным трактатом, а презентация ее в храме Христа Спасителя, проведенная более чем помпезно и внушительно, да еще и возле места, где не так давно установлен монумент царю-освободителю, по идее должна прибавить книге не только литературного, но и общественного веса. Правда, в прессе тут же появились язвительные рецензии, напоминающие о том, что Радзинский не написал новую книгу, а лишь переписал свою же телевизионную версию истории, презентованную затем в авторских чтениях и уже изданную в переводе в США. Радзинский в самом деле прекрасный актер, телеведущий, режиссер, бизнесмен и драматург. И история, как сам Радзинский сказал, последнего великого русского царя, подается читателю в самых лучших драматургических традициях. Вопрос лишь в том, как относиться к этой книге, как к историческому исследованию или к более вольной авторской, так сказать, трактовке событий. Вначале обратимся к мнению специалиста, историк Ольга Эдельман об Александре II.
От Александра II проведение реформ потребовало, конечно, большой политической воли, причем не одномоментной, потому что реформы заняли несколько лет, и это было чрезвычайно глубокое преобразование общества, всей страны и низших сословий, которые действительно очень глубоко были затронуты этой реформой. Она повлекла за собой необходимость и судебной реформы, и военной, потому что теперь армию надо было комплектовать по-другому, потому что социальные условия в стране менялись. Конечно, от монарха все это потребовало очень четкого понимания того, что реформы нужны, что он их готов провести. И, конечно, ему было нужно на кого-то опереться. Потому что не только Александр II понимал, что реформы-то нужны, это понимал и Александр I, и Николай I. Они не видели реальной возможности их начать. Ко времени правления Александра II уже подросло поколение либерально настроенных чиновников, руками которых, собственно, реформы можно было сделать. Но вот тут какая проблема. Помимо политической воли сверху, нужна же ведь еще и некая консолидированность в обществе. А что мы видим? Это показало убийство Александра II, что русское общество оказалось падкой на экстремизм, причем экстремизм достаточно бессмысленный. Оказалось, что образованная, даже социальная элита чрезвычайно симпатизирует всем этим людям. Их прятали, их подкармливали, читали их листовки, распространяли их литературу. Крупные промышленники давали деньги на революцию. То есть, в общем, русское общество повело себя достаточно безответственно. Первым острым сигналом было убийство Александра II. Ну, а потом, в общем, мы знаем, чем это общество кончило.
Поиски национальной идеи в современной России, перемежающиеся поисками аргументов, позволивших бы нынешней власти сохраниться и после 2008 года, дает при обращении к историческим персонажам любопытнейшие модели. Непонятый гений, недооцененный современниками монарх, освободитель крестьян и жертва террористов, порой кажется, что Родзинскому цепь исторических фактов просто мешает. Так хочется ему перевести всю историю в цепь хроник наподобие шекспировских. Впрочем, выслушав и восторженные овации поклонников, и хулу профессиональных историков, он торжественно заявил, что исторических исследований более писать не будет. Лавры нового Карамзина, по его собственному признанию, оказались непосильной ношей, и, сразившись с фактами, он признал, что постоянно приходится наступать себе на горло. Родзинский намерен вернуться к беллетристике, где он волен поступать с героями так, как ему будет угодно. Рецензент сайта «Газета.ру» приветствует эти намерения.
У Родзинского драматург всегда побеждает историка. Рассказывая, к примеру, о подавлении восстания декабристов, Родзинский патетически восклицает: «В России не было казней со времен Елизаветы. Теперь строгий государь Николай I казнь вернул. Но за это время произошло недопустимое. В России разучились вешать». Понятно, что абзац написан ради громкой финальной фразы. Можно допустить, что автор, пишущий об Александре II, мог не знать, что после Елизаветы Екатерина II восстановила смертную казнь за государственные преступления и нарушение карантинных правил во время чумы. Пусть он даже никогда не слышал про заговор Мировича, хотя для человека, окончившего с отличием историко-архивный, это нонсенс. Но, черт побери, Пугачева-то что, в угол поставили?
В отличие от книги Родзинского, исследования Владимира Печатникова «Сталин, Рузвельт, Трумэн. СССР и США в 1940-х годах» — серьезное и почти научное издание. Почти, потому что в серии «Двуликое Клео. Версии и факты» издательство «Терра» не стремится к строгому наукообразию и, возможно, дает авторам установку на очевидную беллетризацию истории. Разумеется, такому автору, как Печатнов, а он очень известный ученый-американист, написать яркий исторический роман наподобие Родзинского не удалось бы никогда. Однако насыщенные фактами, судя по количеству примечаний и ссылок, проверенными и перепроверенными, исследование дает куда более серьезное понимание истории. Возможно, у читателя возникнут претензии к языку. Понятное дело, что яркий драматург, мастер художественного слова, всегда переговорит ученого-историка. Но тема взаимоотношений СССР и США, особенно в кризисный период, когда политики смогли преодолеть разногласия и занялись общим делом, всегда привлекает куда больше внимания, чем пассажи по мотивам истории. Вот типичный пример текста Владимира Печатного.
Императив совместной борьбы с общей смертельной угрозой потребовал от руководителей обеих стран поступиться идеологическими принципами и политическими симпатиями, отодвинул глубокие политико-системные и культурно-цивилизованные различия на второй план. Произошла серьезная деидеологизация межгосударственных отношений, сопровождавшаяся серьезными изменениями в восприятии друг друга, привычных установках и методах работы госаппарата, пропаганде и, конечно, в содержании самой политики и дипломатии. С исчезновением объединяющего эффекта войны развитие событий быстро пошло вспять. Общий интерес уничтожения противника сменился раздорами вокруг дележа добычи. Но все же затем, в худшие годы холодной войны, оба государства сумели проявить достаточную ответственность и сдержанность, чтобы не допустить новой всемирной катастрофы.
Вероятно, этим и ценна книга Печатного, что обращает внимание сегодняшних политиков на возможность и важность сотрудничества, а не брецание оружием, проливание крокодиловых слез и прочих методов из арсенала практических политиков. Спору нет, порой важнее дать возможность самой истории разобраться в последствиях того или иного конфликта. Но право же, если бы мы почаще прислушивались к историкам, а не к драматургам, иные конфликты вообще могли бы и не случиться.
Вы слушали очередной выпуск программы «Книжный угол». Ее подготовил мой коллега Алексей Кузнецов.
Ну а сегодня в 20.07, сразу после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» художественный руководитель Тбилисского театра «Марионеток» Резо Габриадзе, ведущая Марина Тимашева. А следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжит программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Thank you.
Тема сегодняшней передачи – образы в музыке. Речь пойдет о том, как в классических и современных академических произведениях трактуются мужское и женское начало. С композитором Юрием Каспаровым и музыкальным критиком Еленой Езерской мы будем говорить также о том, какие изменения в музыку привносят перемены гендерные и социальные. Поскольку в классической традиции музыка, как и прочие виды искусств, являлась областью мужского творчества, можно предположить, что она отражала именно мужские устремления. С другой стороны, консерваторию и концертные залы посещают преимущественно женщины. Значит ли это, что музыкальное воплощение мужского сегодня ближе и понятнее женщинам? На этот вопрос я попросила ответить Елену Езерскую.
Я бы сказала, что это заблуждение, связанное с массовым восприятием классической культуры, лучшие представители которой, как правило, мужчины. Но на самом деле, мне кажется, вопрос не в том, кто пишет музыку, а в том, с каким посылом ее пишут. Музыканты того времени руководствовались соображениями духовного универсума, божественного универсума. И я хотела бы развести понятие универсальности и унисекса. Вот эффект классики, классической музыки в том, что контраста разделения и противопоставления столь сильного, как сейчас, не существовало.
Теперь по большей части слушатели – это женщины. И мужья, которых приводят, они спят. Как вы думаете, почему все-таки откликаются на классику женщины больше, чем мужчины?
Вы знаете, это от одиночества. И они просто идут за компенсацией эмоционального того, чего им не хватает рядом. Совсем не обязательно, что женщины, приходящие в зал, не замужние. Но это внутреннее одиночество, которое, опять же, вызвано одиночеством гармоническим. Это вопрос времени. Те жены, которые могут пойти на концерт, значит, у них есть и время на то, чтобы туда пойти. Когда они приводят мужчин своих изредка, то мужчины сбрасывают таким образом свой стресс. И они просто действительно отдыхают. И тыркать локтем не надо. Дайте возможность мужчине отдохнуть. Потому что где-то в подкорке он воспринимает, особенно если вы приводите на классику, но только на классику. И она, как правило, воздействует благотворно. Потому что современная музыка, пытаясь пробить свой собственный путь, разрушает, несет в себе некоторую деструктивность. Я не знаю, с чем это связано. С какими-то тенденциями к физиологической свободе, когда женщина в определенной степени становится символом отрицательного. Возможно, от этого современные попытки больше индивидуализации, которая в современной музыке находят свое отражение в том, что современные композиторы пытаются не просто создать гармонию, не просто создать классический лад, они пытаются добиться большей персонификации. Соответственно, если это женское начало, то оно тембрально высокое, очень напряженное, ритмически, по тесситуре это прям до вибрирующих таких оттенков. Если мы говорим о мужчине, то это некоторая рассудительность, инфантильность, мнительность. И, соответственно, используются к тому подходящие инструменты. Возможно, это просто отражает нынешнее положение в социуме и большую к социальности музыки и ее меньшую духовность.
Итак, Елена Езерская полагает, что разлад в современном обществе ведет к деструктивности музыкальной. Мой следующий собеседник, композитор Юрий Каспаров, убежден в том, что современные достижения в музыке, напротив, расширили круг возможных воплощений.
В наше время восприятие шагнуло вперед, и сейчас человека можно, опять извиняюсь за жаргон, грузить гораздо серьезнее, чем это было раньше. Поэтому сейчас уже не боятся, во-первых, брать сложные тексты. Сейчас и конфликты гораздо глубже, и драматургия любого произведения тоже очень сложная. И тем не менее, это вполне воспринимается публикой, это не так сложно для восприятия.
Значит ли это, что чувства и конфликты, которые музыка отражает, изображает, тоже стали серьезнее.
Они стали шире, несомненно. Мы открываем какие-то новые чувства, постоянно. То ли чувств стало больше, то ли проблем, которые мы чувствуем, их стало больше. Конечно, формы поменялись, конфликты стали гораздо острее, ситуации, коллизии гораздо сложнее, но суть осталась.
То, что касается любовной лирики, способы воплощения иные стали?
Конечно, и не только музыкальный инструментарий. Во-первых, посмотрите, насколько интереснее, шире, разнообразнее стали сюжеты современные. Было время ведь, когда вообще на сценах были только герои. Герои были достаточно одномерные, они были глубоко положительные. Когда появились отрицательные герои, они были тоже одномерные, они были глубоко отрицательными. Если в театре все-таки образы были достаточно сложные и неоднозначные, то в музыке это появилось позже. И музыка в этом смысле отставала от театра.
Мужской образ музыкальный стал более нервным?
Он стал, конечно, сложнее. Давайте возьмем начало 20 века. Оперу Катерины Измайлова. Начнем с того, что образов, которые Катерины Измайловой, до этого в оперной музыке не было и быть не могло. Таких мужчин и таких женщин, которые появились в этой опере, до этого на оперной сцене не было, в музыке их не было. Это все стало возникать на стыке 19-20 столетий. С того момента появилось то многообразие отношений, в частности, между мужчиной и женщиной, вот те образы мужчины и женщины, которые действительно близки к реальности. Меня, честно говоря, по большому счету, не очень всегда интересует программа композитора, потому что есть очень много музыкальных произведений, где нет указаний композитора на мужское или женское начало. Но, тем не менее, они присутствуют. Очень много дуэтов, где, скажем, играет скрипка и кларнет, в которых абсолютно очевидно это начало. Это было у Стравинского, это было у Бартока. Это классические произведения, которые сейчас играются повсеместно и очень часто. Даже сочетание инструментов дает основание говорить вот о таких отношениях. Певучая скрипка, которая играет высоко, как правило, указывает на какое-то женское начало. В романтической музыке почти всегда, когда диалог скрипки и виолончели, как правило, возникает женское мужское начало. Вообще, музыка с этого началась, и она на этом стоит. Потому что как возникло первое музыкальное произведение? Она возникла на основании повтора. Это форма, которая началась с вопроса и ответа. И на этом, как ни странно, строится вся музыка. Это сильно трансформировалось, это порой почти неузнаваемо. Но вопрос-ответ — это всегда тесситонно, что-то выше, что-то ниже. Поэтому, в принципе, проблема стоит гораздо шире. То есть мы можем взять практически любое музыкальное произведение, и какие-то отношения этих двух начал, они обязательно здесь будут присутствовать. Это не обязательно даже быть человеческие голоса, это могут быть музыкальные инструменты, это может быть что-то другое. Естественно, они приходят к каким-то отношениям, музыкальным я имею в виду. Между ними может возникнуть конфликт, между ними может возникнуть абсолютная гармония. И жизнь всегда служит моделью произведения искусства. Естественно, то, что происходит сейчас, в начале 21 века, этого не могло происходить в 19-18 столетиях. Как мы в искусстве передаем любовные чувства? Через сюжет. Сюжет — это неотъемлемая часть. Даже если чисто музыкальное произведение, будем говорить не о сюжете, а о драматургии. Так вот, драматургия или сюжет стали значительно сложнее и интереснее. Чувство, оно как было, оно так осталось. Любовь, она, по большому счету, не меняется. Во все времена это чувство отличалось особой остротой, и эта острота не теряется, никогда не потеряется. То изменилось в искусстве, изменилось просто способ отражения этого чувства. Интересно всегда говорить о старом по-новому. И здесь очень много зависит от инструментов. Прошло совсем немного времени. Компьютерные программы, то же самое электронные какие-то инструменты. Сейчас, наконец, научили их использовать действительно в каком-то романтическом аспекте. В конце 20 века этого не было еще. И даже наши старые добрые акустические инструменты, рояль, скрипка, виолончель, кларнет, гобой, труба и так далее, они ведь тоже развиваются. Но и манера игры меняется. Поэтому развивается все, и все в конечном счете укладывается в некий романтический аспект. И поэтому даже когда мы говорим о чувствах, о той же любви с средствами чисто музыкальными, мы сейчас можем сказать гораздо больше, только потому, что в наших руках все больше и больше возможностей.
Музыкальные образы прошлого разительно отличаются от современных воплощений мужчины и женщины. В качестве иллюстрации в передаче прозвучали фрагменты сочинений Александра Бакши «Он и она» и Юрия Каспарова «Аве Мария».
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела Тамара Лиленкова.
Ну а у нас на очереди вновь музыка. Музыкальный календарь Александра Бараховского.
Пример певицы Мадонны, весьма успешно проявившей себя на ниве написания нравоучительных книжек для детей, оказался заразительным для многих звезд шоу-бизнеса. Не осталась равнодушной к нему и королева музыки латино Глория Эстефан. 10 октября увидела свет уже вторая книга знаменитой исполнительницы Noel Stranger Tale. Аудитория, в сердцах которой рассчитывает найти отклик писательница Эстефан, это дети от 4 до 8 лет. Как и предыдущая ее книга, Noel Stranger Tale рассказывает о приключениях бульдога по кличке Noel, о поисках сокровищ и обретении настоящей дружбы, которая, как известно всем детям, ценнее всех сокровищ этого мира. Реальный прототип героя этой сказки, бульдог Noel, является любимцем Глории Эстефан. Остальные ее 8 собак станут персонажами последующих книг, обещает писательница. В отличие от Мадонны, которая успешно совмещает писательскую карьеру с эстрадной, Глория Эстефан еще 2 года назад заявила, что намерена навсегда распрощаться со сценой.
Стефан в очередном выпуске музыкального календаря Александра Вороховского.
Сразу после краткой сводки новостей от А до Я, передача о русском языке, которую подготовила Лиля Пальвелева. Сегодня речь пойдет о языке политиков.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких российских городах сегодня на 9-й день после гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской прошли памятные мероприятия. В Петербурге в митинге участвовали около 300 человек, в том числе журналисты, представители «Яблока», «Союза правых сил» и правозащитного центра «Мемориал», сообщает корреспондент «Радио Свобода». В центре Москвы убит выходец из Киргизии. Следствие не исключает, что нападение совершено на почве национальной нетерпимости. В Шалинском районе Чечни погибли 2 российских военнослужащих, 3 раненые. Группа боевиков обстреляла военных в районе селения Автуры. Нападавшим удалось скрыться. В иракском городе Балат убиты 46 суннитов. Убийства были совершены в ночь на воскресенье. Власти не сомневаются, что это месть шиитов за убийство собратьев по вере. В пятницу в Балате были найдены 17 обезглавленных тел. В Афганистане, по неподтвержденным пока данным, похищен итальянский фотокорреспондент. По этим сообщениям, Габриэле Тарселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны на пути из провинции Гельмент в Кандагар. Соединенные Штаты и Россия приветствовали принятие резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее. Как заявил президент США Джордж Буш, действия ООН дали понять Пхеньяну, что мировое сообщество едино в стремлении помешать реализации ядерных планов КНДР. По Рязани в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 курсантов-десантников. По данным следствия, водитель был пьян, он попытался скрыться, но его удалось задержать. В Москве у здания МИД России задержаны свыше 10 активистов движения «Россия молодая». По данным правоохранительных органов, они попытались устроить драку с членами партии «Союз правых сил» и движения «Оборона», проводивших санкционированную акцию протеста против антигрузинских действий российских властей. В Эквадоре сегодня проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача Лили Павелевой.
Сегодня мы с Максимом Кранкаузом, директором Института лингвистики РГГУ, продолжим начатую в прошлой передаче «От А до Я» беседу об устойчивых выражениях, вошедших в широкий языковой обиход из определенных литературных, исторических и прочих источников. В языковедении для этих цитат существует неожиданно поэтичный для научной дисциплины термин «крылатые слова». Среди прочих авторами таких выражений являются политические деятели, причем всех времен и народов. Достаточно сказать, что широко распространенное «деньги не пахнут» пришло к нам из Древнего Рима. Так ответил сыну император Веспасиан на упрек в том, что он ввел налог на общественные уборные. Советская эпоха была насквозь идеологически цитатной. Непременным требованием для диссертации, пусть даже медицинской, любого доклада, предисловия к любой книге, пусть даже к сборнику стихов и прочее, была ссылка на высказывания основоположников марксизма-ленинизма и здравствующих на тот момент руководителей партии. Поневоле такие изречения, на самом деле нередко вздорные, скажем, экономика должна быть экономной, хорошо запоминались и вновь воспроизводились с легкостью необыкновенной. Сейчас, говорит Максим Крангаус, массив крылатых слов из советского наследия заметно сократился.
Идеологические фразы, скажем, ленинская «учиться, учиться и еще раз учиться», лозунги типа «религия опиум для народа»,
Маркса.
Но да, они, на мой взгляд, немножко уходят по понятным причинам. Изменилась жизнь, изменилось наше общество.
Я еще должна сказать, что прежде, в советские времена, такого рода фразы нередко звучали торжественно. Они даже в заголовки газет попадали. Например, профсоюзы — это школа коммунизма. Теперь, если такие цитаты и приводятся в качестве крылатых выражений, то исключительно в ироничном ключе.
Я думаю, что сразу они именно так использовались.
В живом разговоре, да, зачастую.
Да,
но в том числе существовала и традиция,
конечно,
такого цитирования, очень серьезного.
Здесь еще одна проблема. Она состоит в том, что мы с ними делаем, с этими крылатыми выражениями, когда мы их воспроизводим. Можно очень грубо провести границу между точным цитированием, когда мы просто воспроизводим что-то сказанное, воспроизводим, ну, условно говоря, так же, как это было в первоисточнике, с тем же настроением, теми же словами и так далее. И второе, когда мы искажаем это клише, искажаем сознательно, не потому что забыли. При этом искажение может быть двух родов. Первое – искажение словесное, когда мы просто меняем слова, и об этом можно сказать чуть больше. Скажем, это сейчас любимая игра газетчиков, прежде всего, в заголовках. Просто есть газеты, которые практически все заголовки придумывают, обыгрывая крылатые выражения и, прежде всего, искажая их. Но бывает искажение более тонкое.
Я думаю, вы в первую очередь здесь имеете в виду такие издания, как «Московский комсомолец».
Безусловно, да, «Московский комсомолец». Но речь идет даже не о, скажем, разделении «желтая пресса», не «желтая»,
ну,
серьезное издание, не серьезное.
Ну,
но...
«Московский комсомолец», ну, «желтая», конечно.
Это любимое занятие, скажем, в газете «Коммерсант», которая является одной из самых серьезных наших газет. Но при этом заголовки придумываются именно таким путем. И есть, насколько я понимаю, специальные люди, которые этим занимаются. То есть это не доверяется автору. А вот есть человек, который уже на этом собаку съел.
Взяв в руки «Коммерсант», сразу же натыкаемся на заголовок «Фальшивый опиум для народа». Речь идет о подделке работы художника под названием «Опиум», и обыгрывается, разумеется, все та же фраза «Религия – это опиум для народа». А вот в одном из последних номеров «Московского комсомольца» целая россыпь составленных по такой модели заголовков. «По ком звонит холод?» «Перекуем мечи на мячи». Подзаголовок расшифровывает: «Подмосковных военных заразили стритболом». И вот совсем уж гремучая смесь: «Маугли в зубровой шкуре». Здесь отсылка сразу к двум классическим литературным произведениям. На мой вкус, «Московский комсомолец» слишком назойливо обращается к игре с крылатыми словами. Сильнодействующими средствами злоупотреблять нежелательно. К слову сказать, упомянутая нами с Максимом Крангаузом «желтая пресса» – это тоже крылатые слова. Об источнике мало кто помнит, а выражение живет, причем с давних уже пор. В 1895 году в ряде номеров одной нью-йоркской газеты появилась серия фривольных рисунков с юмористическим текстом. Среди персонажей был ребенок в желтой рубашонке. Вскоре на страницах другой американской газеты стали встречаться аналогичные рисунки. Издания начали из-за желтого мальчика спор, и тогда в третьей газете, в «Нью-Йорк Пресс», появилась статья, в которой оба конкурирующие издания были презрительно названы «желтой прессой». Но вернемся к заголовкам. Такие искажения легко считываются и лингвистам не слишком интересны. Однако, говорит Максим Крангаус, встречаются и более тонкие искажения.
Когда, собственно, фраза никак не искажается, но искажается контекст или ситуация, в которой это произносится, эта фраза имеет противоположный эффект. Когда в разговоре, в бытовом, на кухне, на даче, скажем, или в какой-то неформальной обстановке цитируется некий политический лозунг, то он, скорее всего, цитируется для обратного эффекта, то есть иронически или даже саркастически. Есть довольно грубые искажения такого рода, скажем, надписи в туалетах, когда точно цитируются некие лозунги, или наколки, когда тоже точно цитируется лозунг, но понятно, что он имеет обратный смысл. Это некое прочтение наоборот.
То есть, если вот у Зыка встречаешь
слава КПСС,
слава,
да,
КПСС,
то понятно, что это не слава КПСС, а ровно обратное. Или в туалете, скажем, дело Ленина живет и побеждает. Но понятно, что это издевательство над этим лозунгом. Так что искажение могло быть как словесное, когда заменялась часть лозунга, не обязательно лозунг любого клише, либо искажение контекстное, когда это погружалось в непривычный, неправильный контекст. Одна из классических фраз, которая обыгрывалась многократно, это «тост за нашу победу», с подчеркиванием «нашу». Вот в это «нашу» каждый вкладывал свой смысл. Для непосвященных это один, а это же цитата из речи разведчика, если я не ошибаюсь, из «Считая меча», но я уже не точно помню, из кинофильма. Когда разведчик вкладывает в это слово «нашу» противоположный смысл, то есть он пьет в компании, по-моему, немцев, а пьет за победу, естественно, советскую. Но потом этот тост воспроизводился, опять же, в неформальной обстановке, где каждый раз в нашу вкладывался, вот в нашу узкого круга, тот, кто сейчас пьет. Вот это тоже очень интересный прием перевода клише в незнакомую ситуацию, в незнакомый контекст, противоречащий его стандартному употреблению.
Примета наших дней. Современных российских политиков цитировать стали чаще, чем классику. Прежде, имея в виду, что человек заврался, вспомнили бы про 35 тысяч курьеров. Теперь Хлестакова успешно потеснил Жириновский с его «Будем мыть сапоги в Индийском океане». Кстати, как это нередко бывает, язык обкатал высказывание, довел абсурдность до совершенства. В книге Константина Душенко «Зернистые мысли наших политиков» находим точную цитату: «Я мечтаю, чтобы русские солдаты омыли свои ноги теплой водой Индийского океана». Кстати, знаменитое «мочить в сортире» в устах автора прозвучало тоже несколько по-иному. Поразительно, но Черномыртин, которого к первым остроумцам эпохи никак не причислишь, свой афоризм «хотели как лучше, а получилось как всегда» именно в этой редакции и произнес. И вот вопрос Максиму Крангаузу. Эти выражения, всегда ли они возникают спонтанно, или все-таки в них можно угадать некие домашние заготовки?
Это скорее психологический, чем лингвистический анализ. Я не думаю, что из этих фраз можно вывести, заготовлена эта фраза или нет. Конечно, у любого из нас может быть гипотеза о такой заготовке. И я бы склонялся в случае Черномырдина к импровизации, а в случае Путина, наверное, к подготовленному экспромту. Но это мое мнение, не более того. Мне кажется, что Черномырдин просто... У него несколько таких крылатых выражений. Они действительно случайным образом возникают, и мне кажется, что их заготовить очень трудно. Потому что, на самом деле, это же целый афоризм. Действительно, в этом есть некая глубокая истина. И при том, что Черномырдин, ну, скажем так, не...
Чрезвычайно косноязычен.
Да-да-да, ну вот вы говорите более резко. Я как-то хотел через отрицание эту мысль провести. У него действительно есть несколько абсолютно блестящих фраз. Мне кажется, что как заготовки это маловероятно, едва ли он смог бы их реализовать. Что же касается нескольких фраз Путина, их действительно несколько. Они в основном связаны с грубым регистром, сказанным в определенной ситуации. Ну вот просто воспроизводя эти ситуации, можно понять, что есть некая тенденция такого вот перехода в более грубый разговорный регистр. Но опять же, вполне возможно, что в некоторых случаях это просто результат эмоциональной реакции президента. Как ученый, я бы не стал высказывать никакого мнения. Может быть так, может быть всяк. Другое дело, что если бы, скажем, Черномырдина просто стала фольклором, то фразы президента в данном случае оказывали определенное воздействие либо на собеседников, либо на тех, о ком это говорилось. И в этом смысле можно предполагать, что они были так или иначе задуманы.
Многие крылатые слова, взятые из речи политиков, уходят из языка вскоре после ухода их авторов с заметных постов. Но бывают и исключения. Думаю, не ошибусь, если скажу, что пройдет 2-3 десятилетия, и Виктора Черномырдина в первую очередь станут вспоминать как исторического деятеля, произнесшего прославившую его фразу. Не сразу смогут сказать, в какие годы он возглавлял правительство, уточнят при необходимости в справочниках название партии, к которой он принадлежал, спохватятся. Ах да, вел переговоры с Басаевым. Но вот парадоксу «хотели как лучше» вне всяких сомнений обеспечено долгое существование.
Передачу «От А до Я» представила Лилия Парюлева. Примерно минут через 10 в эфире «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». А сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс». Итак, в эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Сегодня вместе с Валерием Винокуровым мы подведем итоги объединительного матча за титул шахматного чемпиона мира в студии «Радио Свободы». Повторяю, Валерий Винокуров. Валерий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, как правильно, Валерий, сформулировать, назвать этот матч? Очень много разных версий, но все же матч объединительный, и об этом стоило помнить, наверное, в первую очередь.
Ну, объединительный, конечно, потому что чемпион мира по классическим шахматам, это выражение, должен сказать, Анатолия Евгеньевича Карпова почему-то раздражает, он говорит, что значит по классическим шахматам? Он говорит, по шахматам, потому что вот эти нокаут-системы, это как бы не шахматы. Ну, я уже беру такую формулировку, по классическим шахматам чемпион мира, который является чемпионом мира под номером 14, если считать от Вильгельма Стейница, и считался шахматной общественностью нормальной во всем мире, но за исключением деятелей ФИДЕ. Считался очередным чемпионом мира.
А Владимир там... Крамник добавил,
ну,
мы еще ни разу
ну,
не
конечно,
назвали его имя.
Ну, конечно, это было настолько очевидно мне, что я, конечно, должен был сразу сказать, что Владимир Крамник, который, я очень этим горжусь, принимал участие в самом первом выпуске программы «Прессинг» 11 лет назад. Тогда еще он не был чемпионом мира. Но я просто этим фактом горжусь, и мне приятно, что мы тогда материал памяти Михаила Моисеевича Ботвинника готовили и участвовали Василий Смыслов от старшего поколения и Владимир Крамник от юного поколения. Ну, не будем уже так в историю, да? Так вот, чемпион мира, который сохранил, как мы считаем, свое звание, 14-го чемпиона мира. Если бы он проиграл, и чемпионом мира был бы объявлен Веселин Топалов, то Веселин Топалов стал бы 15-м чемпионом мира. Ну, потому что иначе как посчитать? Там же параллельно были, ну и началось с Анатолия Карпова, потом был Александр Халифман, Руслан Пономарев, Косымжанов, ну и потом вот Топалов, ну это пятерка, она же как бы идет параллельным курсом, шла. Ну, в общем, не будем уже сейчас, дай бог, чтобы все объединилось наконец. Хотя у меня есть очень большие сомнения, что это объединение действительно наступит. И, прежде всего, из-за поведения, с моей точки зрения, безобразного, безнравственного поведения команды Топалова во время этого матча, да. Из-за позиции ФИДЕ.
Туалетный скандал надолго запомнится.
Конечно.
К сожалению, это вот печальная реальность.
А позиция ФИДЕ, когда первый состав апелляционного комитета полностью был составлен из людей, входящих, скажем так, в орбиту влияния топаловской команды, потом заменили кем? Очередными такими же людьми из той же команды влияния Веслина Топалова. Я ведь этих людей особенно не знаю, кроме там вот Асмы Парашвили, предположим. Извините. Их лично не знаю, но я доверяю гроссмейстеру Евгению Борееву, который перечислил просто всех по именам и сказал, что мы же всех знаем, они же все из той вообще команды. Ну, там какой-то человек из Азербайджана, там еще откуда-то. Но я просто кого не знаю, того не знаю.
Но даже если не знать, кто из какой орбиты, само решение вот этого апелляционного комитета, грубо нарушившего и регламент матча, и контракт между Крамником и ФИДЕ, уже о чем-то говорит. Так явно, откровенно нарушать,
конечно,
все возможные договоренности.
Это безусловно.
Загадка природы.
А еще одно обстоятельство. Заменили апелляционный комитет. И кто начал, был назначен наблюдателем за работой нового апелляционного комитета? Опять тот же Макрополос, который возглавлял тот, теперь он не возглавляет, возглавляет кто-то другой, но он за ним наблюдает. Но это все вообще некрасиво. Но еще вот что меня по-настоящему резануло, это то, что Федерация шахмат России, которую возглавляет не кто-нибудь, а вице-премьер
Александр Жуков,
устранилась вообще от реакции.
Ну, они вначале сделали заявление. Ну, такая, достаточно вот, такое пространное, но невнятное.
Да, самоустранилась фактически. И Крамник, повторяю, цитирую Евгения Бореева, российского гроссмейстера, ну, всем известного, очень высокого класса шахматиста. И вот я его цитирую. Он сказал, что Крамник был оставлен один на один в борьбе, ну, имею в виду, со своей командой, так что не совсем один, со своей командой, был оставлен, ну, так сказать, брошен на произвол судьбы в борьбе с машиной, куда входила и Топаловская команда, и апелляционный комитет, и ФИДЕ. И здесь я, между прочим, не снимаю вины из главного арбитра. Да, пожилой, уважаемый всеми человек, но как же ты мог включить часы во время той пятой партии? Как же он, как у него рука повернулась включить часы, когда он же понимал, какие нарушения допущены, и в этот момент шел спор. Крамник же присутствует в это время на пресс-конференции, объясняет свою позицию и так далее, а у него часы включают в это время. Ну, это же просто ни в какие ворота не лезть. Вот эта безнравственность больше всего обижает. И добавлю еще, меня поразило и очень огорчило некое инфантильность, мягкое слово пытаюсь использовать, в поведении Веселина Топалова. Он сам все-таки взрослый человек, мужчина, нигде никогда слова не сказал. Все время прятался за спину Данаилова. На пресс-конференции Данаилов садился и говорил, только вопросы по шахматам, а никаких других. Крамник свою позицию сам отстаивал, не только чтобы его менеджер отстаивал, требовал Крамник, или чтобы его юристы отстаивали. Они там, конечно, вели работу, но он и сам говорил, и производил при этом впечатление настоящего человека. Не даже только шахматиста настоящего, само собой ясно, а просто как личность. Он меня вдохновил в этот раз очень.
Ну что ж, победа Владимира Крамника, 14-го чемпиона мира, защитившего свой титул, безусловно, одно из главных спортивных событий недели. Валерий, большое спасибо. С нами был Валерий Винокуров. Напоминаю всем, что сегодня в 22:07 по московскому времени в нашем эфире программа «Прессинг». И кроме того, читайте сайт www.svobodanews.ru. Там и свежие спортивные новости, и комментарии экспертов. Воскресный цикл «Радио Свобода» продолжает программа «Карт-бланш». Наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий приглашает вас в осеннее путешествие по столице Франции.
Итак, как я вам и обещал, в первых числах октября парижане уже растеряли беззаботность и веселость, и на их лицах столь хорошо мне знакомая маска горожан. Сегодня я решил не работать телеобъективом, а скорее широкоугольником, попробовав сделать небольшую панораму уже по-настоящему осеннего города. Я пересек бульвар Сан-Мишель и направляюсь вдоль решетки Люксембургского сада, которая превращена в галерею фотографии. Это уже традиция. Нынешняя выставка посвящена детям всего мира. В Африке, в Азии, в Европе, в Америке. Фотографии эти защищены от непогоды, а ночью равномерная подсветка позволяет тем, у кого хроническая бессонница, посетить эту бесплатную галерею. А вот интересное мероприятие. Студенты в одинаковых белых куртках отправляются в Люко, в сад, на то, что отныне запрещено, на бизутаж. Это в каком-то смысле наша студенческая дедовщина. Подчас довольно жестокая. Например, известны традиции медицинского факультета, когда бизутаж заканчивался не только изнасилованиями, но и публичным унижением. Отныне бизутаж карается законом, но еще кое-где существуют мягкие формы бизутажа, например, купание в фонтане Люксембургского сада, некое студенческое крещение. Вот, надо успеть пересечь. Пересек самую длинную улицу в Париже, Рива Жерар. Заодно я хочу заскочить в крупнейший электронный магазин «Фнак», чтобы поискать то, что французы называют капюшоном, то есть защитным поролоновым колпачком для микрофона. Вот перекресток с бульваром Распай. Опс. Справа, пожалуй, самая его интересная часть. Около одного из древнейших в Европе универмагов Бомарше и гостиницы «Лютеция». Во время Второй мировой войны в гостинице жили эсэсовцы. Вот я около ФНАКа. Мне нужно в подвал. Старушка сидит на тротуаре со стаканчиком бумажным, собирает деньги. Так, микрофоны. Bonjour, madame. Je cherche le capuche qui protège contre le vent. On trouve pas à Paris. Merci. Как я и думал, нету. Так что придется вам дальше выслушивать вместе с моим голосом порывы ветра. Что ж, прочь отсюда. Передо мной Монпарнасская башня, которую все нам обещают снести, и никак не снесут. Я и направляюсь в район Монпарнаса, где мы с вами еще не были. Посмотрим, что происходит там. Монпарнас – довольно симпатичный квартал, который в 70-х годах в его южной части был бедноватым и где жило немало русских. Кстати, тропик рака Миллера начинается именно там, на Монпарнасе. Соответственно, художники и писатели, которые, за редкими исключениями, поджидая известности и денежных переводов от издателя, селятся там, где квартплата более-менее доступна. Перекресток с улицей Севр, который налево уходит в 15-й арондисман. А это уже классический арондисман русской эмиграции. Вот, слава богу, здесь есть отдельная дорожка для велосипедов, и можно слегка расслабиться. Здесь же между 14 и 15 округами находится несколько знаменитых клиник и больниц. Так, например, на этом перекрестке Монпарнаса и Рю-де-Севр всегда много слепых с собаками, проводниками или просто с палочками. Потому что здесь находится госпиталь, который занимается именно глазными болезнями. Вот я попробую свернуть на эспланаду, ведущую с южной стороны к собору Святого Людовика и гробнице Наполеона. Золоченный купол собора, хоть он и находится на равнине, где раньше муштровали войска, виден практически со всех ненизинных точек Парижа. Не так, как Сакре-Кёр, которая эдакой наседкой сидит на холме. Район является феноменальной смесью зажиточной буржуазии и небольших островов бедности. Что, конечно, шокирует в этом районе, так это количество клошаров. Но они знают, что делают. Они знают, у кого есть деньги, в принципе, где устраиваться и попрошайничать. Небольшой детский сад в тени церкви. И, наконец-то, я выруливаю на авеню Бретой, где, скажу вам честно, живут только очень зажиточные люди. Это нечто вроде бульвара, и этот бульвар, эта аллея выходит прямо на собор Святого Людовика Сан-Луи, то есть на практически инвалиды. Здесь площадь вымощена еще по старинке булыжником. Справа памятник Марии-Эмилю Файолю, маршалу Франции. Вот уже всяческие символы империи. 5 пушечных ядер, украшенных золотыми цепями. Кстати, чтобы не забыть, авеню де Бретой существовала уже в 1680 году. Но это была скорее широкая аллея в лесу. Саму же церковь Святого Людовика Сан-Луи начал строить король солнца Луи XIV, Людовик XIV. Это был его самый большой проект, церковь Сан-Луи и инвалиды. Самый большой проект после Версаля. Работы были закончены в 1706 году. Но об этом в следующее воскресенье, так как я уже выехал передним колесом из формата передачи, время мое подошло к концу. Всех вам благ, чао и бай-бай.
Осеннее путешествие по Парижу. Программа «Карт-бланш», Дмитрий Савицкий. А в следующем часе на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича Григорий Чхартишвили, он же, кто знает, писатель Борис Акунин. Программа «Все свободны» выйдет в эфир сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Хочу поддержать всех, кого совершенно беспрецедентно преследуют в моем родном городе.
В любом случае, вина за то, что произошло с Анной Политковской, лежит на власти.
Учащийся подобрал на улице электробатарейку, которая взорвалась у него в руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выращивать лен в жаркой и засушливой Испании столь же перспективно, как кукурузу в Заполярье.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.